Продолжаем прямой эфир. Радио «Спутник», новостной дайджест выходного дня, 15.04 на часах в Москве. Федор Ужов и Никита Воронков в студии. Здравствуйте.
Всем привет.
Сотрудники российской дипмиссии начали покидать Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. А официальный представитель МИД России Мария Захарова уже дала по этому поводу комментарий.
Действительно, на самом деле еще 10 февраля глава МИД России Сергей Лавров уже допускал, что мы можем сократить, Россия может сократить персонал своих консульств и диппредставительств на Украине. Причины, я думаю, уже не нужно озвучивать, целый день мы о них говорим. Впрочем, в любом случае они будут затронуты чуть позднее, когда мы прокомментируем, вернее, вам прочитаем комментарий Марии Захарова, которого уже сказал мой коллега, отреагировала Захарова на различные запросы из СМИ. Очевидно, что не знаю, как это обозначить, слух, инфоповод, он, разумеется, взбудоражил журналистскую общественность. В МИД посыпались запросы. Захарова отреагировала на это где-то в 12 часов сегодня. И на сайте появился ответ. На сайте МИДа появился ответ по этой тематике. Мария Захарова заявила, что, учитывая влияние, которое Вашингтон и Лондон оказывают на Киев, Россия делает вывод, что наши, то есть российские, американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях. В этой ситуации МИД действительно принял решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Данный термин нами процитирован дословно. Оптимизация. Что это означает? Мы поинтересовались у политолога и старшего преподавателя МГИМО МИД России Алексея Зудина. Давайте послушаем, что он нам ответил.
Оптимизация в данном случае – это просто эвфемизм. Мария Захарова, голос нашего МИДа, хорошо делает свою работу. По крайней мере, если это оптимизация, действительно, то есть приведение численности и структуры персонала в наиболее удачный, правильный вид, то время для нее выбрано такое, что поневоле начинаешь думать, что это только называется оптимизация.
Действительно, подобные мысли возникают, особенно на фоне новостей, которые приходят из других стран. Сегодня в утреннем выпуске новостей мы уже затрагивали этот вопрос. Давайте повторим еще раз. США планируют вывести из Киева почти всех сотрудников своего посольства в связи с эскалацией напряженности на границе России и Украины. По данным американских агентств, Госдеп собирается уже сегодня объявить об этом решении, что весь американский персонал в посольстве на время покинет страну. Останется лишь какая-то то ли формальная, то ли техническая небольшая часть сотрудников, но почти все из 200 ныне работающих там должны будут покинуть Украину. Такие же решения принимают ряд европейских государств. Бельгия, Латвия, Великобритания, Черногория, а также неевропейские государства, такие как Канада, Израиль, во-первых, собираются сокращать свои диппредставительства на территории Украины, во-вторых, призывают своих граждан не оставаться на Украине и покинуть ее в течение ближайшего времени. В частности, например, США призвали находящихся на Украине американцев покинуть это государство в течение ближайших 24, то есть суток, или 48, то есть 2 суток. Вот в ближайшее время.
Прямо сейчас, заявляет МИД ФРГ, вот на ленте появляются сообщения молнии, например, что касается дипломатического персонала. МИД ФРГ временно переносит работу генконсульства на Украине из Днепра во Львов. Это официальное заявление. Кроме того, посольство Германии в Киеве продолжает свою работу, но численность персонала сокращается. Опять же, официальное заявление Министерства иностранных дел немецкого.
Кабмин тоже.
Кабмин тоже, да, делает заявление. Сейчас тут уже все скачет. Тут же еще и российский МИД. Да, сейчас мы к российскому МИДу тоже перейдем. Что заявляет правительство Германии? Федор, ты, может быть, увидел, у меня тут смешалось все.
Что насчет Кабмина ФРГ? Он призвал своих граждан покинуть Украину, формулировка любопытная, если их пребывание там не обязательно. То есть практически всех, кроме дипломатов и консулов. Позже этот же призыв был подтвержден и МИДом ФРГ, это тоже, о чем ты сказал. Следом же идет новость, что Литва призывает своих граждан покинуть Украину. То есть утром мы говорили о послах и дипломатах, теперь вот это перенеслось и на граждан. Госдеп США, все, 14:45, то есть буквально за полчаса до нашего, за 15 минут до нашего эфира, Госдеп США действительно опубликовал документ, в котором сообщает о решении вывести большинство сотрудников посольства США на Украине. И, кстати говоря, последнее заявление, вот оно было буквально 20 минут назад, от главы МИД ФРГ, мы должны быть готовы к любому сценарию событий на Украине. Угу. В общем, в целом, действительно, новостные заголовки просто горят.
Да, вот я нашел, Анна-Лена Бербок, глава МИД ФРГ, говорит, что решила усилить меры по предотвращению кризиса на Украине, Германия, и МИД ФРГ также сейчас, в данный момент, совещается со спецслужбами. То есть ситуация явно серьезная. И российский МИД, как я и обещал, с РИА Новости беседовал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он вновь повторил, что Минские соглашения единственная основа для урегулирования на Украине, и альтернативы им не существуют. Подчеркнул, что они обязательны для исполнения. Ну и констатировал, что за последние 7 лет Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено этими самыми Минскими соглашениями. Особый статус Донбассу не предоставлен, говорит Полищук. Не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия не объявлена. Даже формулу Штайнмайера, которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство, сказал российский дипломат. Я напомню, что формула Штайнмайера, да, предложенная немецким политиком Франком Вальтером Штайнмайером, она состоит в том, что Донбасс на момент проведения там местных выборов, что прописано в Минских соглашениях, должен временно получить особый статус, а чтобы его на постоянной основе получить, то вот результаты этих выборов, они должны быть признаны на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известной как ОБСЕ. Да и вообще само голосование тоже должно идти под полным контролем ОБСЕ, но даже и на это Киев не соглашается, вот на что указывает директор второго департамента российского МИДа Алексей Полищук. Будем возвращаться еще наверняка к этой теме сегодня, пока перейдем к другим новостям. Российский тренер по фигурному катанию Этерия Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой, в чьей пробе ранее, 8 февраля, было обнаружено запрещенное и квалифицированное как допинг вещество триметазидин.
Что собой представляет, давайте для начала разберемся, это вещество, оно продается в аптеках. Продается оно под названием предуктал. Его назначают в случае, если у человека есть проблемы с сердцем, в частности, стенокардия, сердечная недостаточность и же с ними. Кроме того, еще он назначается в случае, если есть какие-либо моменты с метаболизмом и так далее, и так далее. В общем, в целом, это вещество, оно является основным компонентом препаратов, которые назначают людям для лечения тех или иных болезней. Еще проще оформляем это лекарство. Ну, или это может быть лекарством. Как бы то ни было, 8 февраля было выявлено, что в крови Валиевой обнаружено это запрещенное на Олимпиаде вещество. 11 февраля российское антидопинговое агентство РУСАДА инициировало соответствующее расследование в отношении персонала Валиевой, потому что до сих пор пока не выявлено, как именно потому вещество могло попасть.
Потому что ей 15 лет, она несовершеннолетняя. Ну, это и кроме... тоже важный факт.
Да, и кроме того, не выявлено еще, как именно попало это в ее кровь. Как бы то ни было, мы пообщались с экспертом, попросив его сказать нам, во-первых, как это могло произойти, во-вторых, могло ли это быть вмешательством, скажем так, третьих сил. Ну, проще говоря, могли ли ее подставить конкуренты. Давайте послушаем.
Для этого враги подсунули это на чемпионате России. Я, конечно, только бы проаплодировал стоя, и это было просто великолепно. Если мы докажем, что это была спецоперация, мы умоем весь мир, показывая, как нас или нашу юную спортсменку кто-то пытался опорочить. Это было бы просто великолепно. Но я боюсь, что виной всему традиционная авось. Что-то не посмотрел. Потому что мы все прекрасно знаем, что у Валиевой просто грандиозные, гениальные результаты. И вот этот вот препарат, который там микродоля попал в ее организм, он никаким образом на спортивные результаты не может влиять.
Послушали мы сейчас комментарии спортивного журналиста, ведущего программы «Дубль В» Анатолия Горского в эфире «Радио Спутник» по поводу ситуации вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине 2022. По последним данным, сначала была информация о том, что сегодня уже выездная вот это онлайн, выездное онлайн-заседание состоится КАС, арбитражного суда спортивного, который располагается физически вообще в Лозанне. Но по последней информации состоится оно все же 13 февраля. Министр спорт России Олег Матыцын заявил, что в воскресенье рассмотрит это дело арбитраж. Кроме того, стало известно точное время, в 15:30 по московскому, по Москве это все произойдет. Стали известны даже арбитры, которые будут участвовать в этом заседании. Итальянец, американец и словенка. Решение по допуску фигуристки на игры в Пекине будет объявлено при этом во второй половине дня 14 февраля. Это понедельник. То есть все затягивается. А мы напомним, что надо бы уже 15 числа выступать, если все благополучно завершится. Хотя вот накопленные обстоятельства нам... ну, практически не оставляют надежды на какой-то хороший исход, но мы все равно продолжаем в это верить.
Российская сторона, в принципе, практически вся и практически монолитно уверена в невиновности Валиевой. Тот же Александр Горшков нам в своем комментарии добавил, что, по его мнению, здесь могут быть только два варианта. Либо ей было назначено некое лекарство, говорит, чуть ли не при простуде, образно говоря, от насморка от какого бы то ни было. Либо, он сказал, это была просто ошибка. Какого рода ошибка? Это отдельный вопрос. Но в любом случае расследование ведется. Действительно, осталось очень мало времени, но остается только следить и пожелать, конечно же, Валиевой удачи.
Радио «Спутник».
Сборная России уже превзошла результат зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, завоевав в Пекине к этому моменту 3 золотые медали. Новость, с одной стороны, вроде бы и радостная, а с другой стороны, ну, 3 медали. Я помню, в 2010 году в Ванкувере это считалось грандиознейшим провалом. По-моему, как раз 3 золота тогда было. Плющенко, что ли, биатлон и еще там что-то. В общем, и это просто считалось позором. Но здесь нужно, конечно, немножечко постелить соломочки и сказать, что в Пхенчхане у нас была ограниченная команда, но в плане по составу, по количеству спортсменов из-за всех вот этих допинговых историй, ограничений и так далее. Давление было серьезное, и тогда, благо, сумели победить в хоккее, хотя, опять же, игроки из НХЛ не приехали, и странно было бы, если бы мы не победили там. Ну и, конечно же, Алина Загитова. В фигурном катании фигурное мы не можем оставить без победы.
Кроме золота у нас у России на этой Олимпиаде еще 4 серебра, к этому моменту 6 бронзовых наград. Совершенно верно, мы победили в лыжных гонках, в эстафете женская сборная вышла вперед. До того было у нас в золото в командном турнире по фигурному катанию. Ну и, конечно же, не запомним.
Которая сейчас под угрозой, кстати говоря, потому что все зависит вот от решения КАС по Валиевой.
Да, и третье, что не под угрозой, и здесь, конечно, забывать не будем, это скиатлон, это Александр Большунов, который также принес России в копилку золотую медаль. Но, тем не менее, действительно, как отметил мой коллега, как-то 3 золотых медали, несмотря на то, что мы сейчас занимаем, кажется, 4-е место, да, в неофициальном.
Какое 4-е? По золоту обычно считают. Там уже немцы, норвежцы, австрийцы, американцы, все уже давно...
А по всем медалям?
Не, вот по всем, возможно, 4-е, да.
Вот. Но, тем не менее, действительно, нам и Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, также сказала, что уже пора бы потихонечку от серебра переходить к золоту. Давайте послушаем.
Сейчас наша команда представлена полным практическим составом, за исключением нескольких спортсменов, которые там из-за ковида не смогли приехать. Но зато у нас есть возможность во второй половине, как мы любим, завоевывать наши уже медали золотые. И давайте вот верить в наших спортсменов, желать им удачи, как сегодня наши девчонки, которые выиграли эстафету. Давайте уже переставать занимать 4-е место, которое у нас есть. И у нас реально очень много серебряных медалей. Пора менять серебряный отлив на золотой.
Да, незаслуженно мы не упомянули наших девчонок, которые сегодня великолепно, очень уверенно выиграли лыжную эстафету. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорокина и наш финишер Вероника Степанова, 21-летняя молодая лыжница, приехали с отрывом, с уверенным. Девочки уже встречали за финишной чертой Степанову, чтобы обняться. Ну, там, конечно, без криков и визгов не обошлось. Очень радовались и на пьедестале, и до, и после. В общем, победа действительно красивая. 18 секунд привезли немкам, которые стали вторыми, третьими стали шведки. Вот. И 4-е место, к сожалению, тоже у нас было. В биатлоне Максим Цветков немного не добрался, буквально... Чуть менее 2 секунд ему не хватило до бронзы в биатлонном спринте, но зато будет стартовать в гонке преследования. Он также, соответственно, в менее чем 2 секундах от Тарибио, но и порядка 40 секунд он проиграл младшему Био Йоханнесу. Но, в общем, шанс на медаль у Максима Цветкова будет завтра. Пройдут гонки преследований, женская и мужская. Завтра будет, кстати, мужская эстафета лыжная, там тоже за наших болеем. Сегодня, где еще можно за наших поболеть? Хоккей, конечно, с Чехии будут играть россияне. Там можно посмотреть на то, что собой представляет сборная России в игре с достаточно серьезным соперником. Ну, Чехии, они в любом составе серьезный соперник, хотя мы уже обеспечили себе выход дальше в плей-офф. Ну и прыжки с трамплина сегодня еще будут у мужчин с обычного трамплина, одиночные. То есть мы же уже взяли медаль в командных соревнованиях. Следим, это все будет после... Прыжки уже начались, хоккей будет в 16:10. И в прыжках мы тоже теперь, оказывается, можем рассчитывать на медаль, хотя до этого, ну, это была такая медаль-сюрприз от наших мужчин, прыгунов с трамплина. Делаем пока паузу и отправимся к следующим новостям. Марта в Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы. Помощник председателя ЦИК Туркменистана Безерген Караев заявил, что резолюция о дате проведения выборов президента пришла сегодня, не уточнив, откуда она пришла. Завтра, в воскресенье, это решение будет обнародовано, добавил Караев.
Отметим, что еще в пятницу, то бишь вчера, то бишь 11 февраля, президент Туркмении действующий Гурбангулы Бердымухамедов заявил в ходе заседания Верхней палаты парламента, что пришло время дать дорогу молодым. Это цитата. И современным руководителям, которые, добавил он, воспитаны в духовной среде. Последний раз выборы прошли в 2017 году. Если бы все шло по порядку, то должны были бы они пройти через 2 года, в 2024. С 2007 занимает Бердымухамедов свой пост, что его сподвигло на принятие столь срочного решения, потому что 12 марта будет всего лишь через месяц ровно. И то ли это вопрос здоровья, то ли это еще что бы то ни было, это предстоит выяснять очень долго. Но, как бы то ни было, взяли мы комментарий у Тимура Умарова, научного сотрудника Московского центра Карнеги и эксперта по Китаю и Центральной Азии, который прокомментировал предстоящие выборы, сказав, что это в любом случае будут выборы внутри семейные, никакой оппозиции действующей в Туркменистане нет. Ну а что насчет Казахстана, мы прокомментируем чуть позднее. Давайте для начала послушаем самого Тимура Умарова.
Нет, абсолютно никаких других кандидатов в Туркменистане представить себе нельзя. В отличие от, например, Казахстана или Узбекистана, политический режим в Туркменистане устроен таким образом, что абсолютно вся власть и одновременно все финансовые ресурсы сосредоточены в руках семьи Бердымухамедова. И если будет какой-то реальный конкурент Бердымухамедову, то он будет внутри семьи. То есть, если мы говорим про какой-нибудь примерный сценарий, что появится какая-то оппозиция, то она может возникнуть только из внутри семьи. Никакие другие политические группы в Туркменистане не обладают достаточным количеством ресурсов и влияния.
Собственно говоря, именно исходя из этой логической цепочки, как я уже и сказал, Умаров также уверен, что Туркменистан Туркмению не ожидает казахстанский сценарий, потому как для такого сценария, то есть фактически государственного переворота, должны играть в политическую игру несколько противоборствующих ячеек. В данном же случае об этом речи нет, это будет де-факто преемственность, ну а какие будут ее результаты, будет ли там уже внутри семей конкуренция, это мы узнаем уже совсем скоро, как я уже сказал, всего лишь через месяц.
Сыну Гурбангулы Бердымухамедова Сердару как раз исполнилось 40 лет совсем недавно, и по Конституции он имеет теперь право стать президентом. А до этого он уже успел поработать и в Министерстве иностранных дел, был заместителем министра и губернатором Ахалского вилаята. Ну, это, по сути, область вокруг Ашхабада. Ашхабад просто является городом республиканского значения. Министром промышленности был, ну, а сейчас является вице-премьером, по сути, заместителем отца, так как премьера в Туркменистане нет, и правительство возглавляет Гурбангулы Бердымухамедов. Но если так все пойдет, то Гурбангулы Бердымухамедов сможет спокойно отправиться на пенсию и продолжить свои излюбленные развлечения. Может быть, и даже займется тушением газового кратера Дарваза, о чем он до этого заявлял. Сам лично возглавит эту спецоперацию. На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Ранее, как сообщал ее сын, она была госпитализирована с коронавирусом.
Но на самом деле не единственная это была проблема. 11 февраля еще прошли сообщения, что у актрисы был обнаружен рак поджелудочной железы. Кроме того, она испытала инсульт, к несчастью. Ну и, судя по всему, все вот это в совокупности и привело... Она была частично парализована, также все это в совокупности с COVID-19, к сожалению, привело к тому, что скончалась заслуженная народная артистка РСФСР. Нам комментарии по поводу ее как человека, как актрисы дала Людмила Хитяева, народная также артистка РСФСР. Давайте выслушаем.
Она ученица Герасимова. Она была одной из талантливых актрис, как вы знаете. И я рада, что она была моей партнершей по картине «Тихий Дон». Последний раз мы с ней виделись, когда 13 января я была приглашена как героиня проводить Старый Новый год, и она пришла. И она немножечко была какая-то такая заторможенная. И я потом ее спросила: «Зиночка, что с тобой? Ты как ты чувствуешь себя?» Она говорит: «Пока еще не понимаю, как я чувствую себя».
Зинаида Кириенко знаменита своей ролью Натальи Мелеховой в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», а также ролями Ирины в картине Сергея Бондарчука «Судьба человека», матери Сани Григорьева в «Двух капитанах» Евгения Карелова и Марьяны в фильме «Казаки» Василия Пронина. Также снималась еще актриса в таких фильмах, как «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд». На этом завершается новостной дайджест выходного дня на радио «Спутник». Работали для вас в студии Федор Ужов и Никита Воронков. Благодарим.
Всем спасибо.